креатива. С вами проект Creativity и у микрофона Валерия Арви-Треси. По-моему, 2021 год просто богат на разных всегранных личностей. Сами посудите. Композитор, продюсер, саунд-дизайнер, преподаватель. И все это про одного человека. Как же зовут эту гостью, спросите вы? А я отвечу. Евгения Евпак. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте. Дорогие радиослушатели радиостанции «Современник». Мне очень приятно, что сегодня меня пригласила Валерия на эфир. Спасибо большое, Валерия.
Первый вопрос. С чего начался ваш творческий путь?
Мой творческий путь начался, наверное, с того момента, когда мне было 2 года и 2 месяца, и в детском садике подруга предложила мне поесть снега. То есть это такая отправная точка, когда у меня открылся абсолютный слух. Почему? Дело в том, что, собственно говоря, когда меня родители по ошибке сдали в садик вместо того, чтобы воспитывать, вы понимаете, что в основном родители в каждой советской тогда еще семье, это на тот момент 1987 год, да, 1985. В каждой семье родители работали, кто на производстве, кто в сфере услуг. Детей традиционно сдавали в детский сад, когда дети достигали возраста 2 лет, с каким-нибудь хвостиком. Меня, естественно, тоже сдали в детский сад, и выпал снег в ноябре месяце, и нас вывели на прогулку, и моя подруга предложила мне, говорит, попробуй вот эту белую штучку, речь шла про снег, говорит, она на вкус как мороженое. Сначала я пыталась разобрать то, что она говорит, потому что говорила она непонятно, не проговаривая буквы. Для меня это было не свойственно, потому что у меня речь развилась достаточно рано. Когда я попробовала снег, естественно, я не ощутила привычного вкуса мороженого, мне пришлось попробовать еще, а потом еще и еще. Я напробовала снега так, что уже на следующий день меня мама отнесла в поликлинику к отоларингологу. Мне сделали очень неприятную процедуру продувки ушей, у меня был сложнейший отит. Он просто развился за несколько часов. И когда меня принесли домой, я вдруг стала слышать, когда кто-то поет и фальшивит. И я просила всех перестать петь. В 5 лет меня все-таки отвели в музыкальную школу. Почему все-таки? Потому что просилась я еще в 2 года в музыкальную, потому что старший брат мой играл на гитаре, и мама приносила меня еще на руках забирать его из музыкальной школы. И, в общем-то, я всегда с огромным удовольствием слушала музыкальные инструменты еще в раннем детстве. Первое мое сочинение было создано где-то, наверное, года в 3 или в 4. Фортепиано. У нас дома было фортепиано мамина по наследству. С 6 месяцев я сижу за инструментом. Самым любимым занятием детства было играть, извлекать по одному звуку на клавишах, слушать их, запоминать, как они звучат. И так я могла проводить очень много часов около инструмента. Поскольку раннее мое сочинение первое датируется 3-4 годами жизни, то вы можете понять, что мой творческий путь начался достаточно рано.
А почему вы решили работать в жанре именно электронной музыки?
Валерия, есть некая неопределенность с жанрами, да? То есть если мы выделяем электронную музыку как отдельный жанр, то здесь мы будем говорить больше, наверное, про диджеев, скорее всего. И саунд-продюсеров, и, возможно, даже саунд-дизайнеров. А я не отношусь к этим категориям. Я композитор, я могу писать электронную музыку. У меня это получается. Больше того, я преподаю курс аранжировки в редакторе Ableton Live при факультете медиакоммуникации Высшей школы экономики. Но дело в том, что вот именно электронная музыка для меня как жанр представляет, наверное, скажем так, прикладное значение, да, то есть если мы весь домен электронной музыки включим в этот домен, например, медиамузыку, да, что уже более конкретно, то есть это музыкальное сопровождение для оформления эфира, например, радиоэфиров, телевизионных программ, да, допустим, музыкальное оформление видео, в том числе на YouTube-каналах, да, то есть рекламных видео и музыкальное оформление кино, да, с применением компьютерных технологий, с применением электронных аудиоредакторов компьютерных, да, то тогда мы говорим действительно про электронную музыку в том ключе, в котором вы задаете вопрос. То есть если это не узко, а широко рассматривать. А так, допустим, если мне закажут написать электронную музыку там в стиле определенного диджея, да, я справлюсь с этой задачей. То есть в основном я, конечно же, работаю под заказ исключительно, то есть но у меня нет такой привычки делать что-то вот просто для того, чтобы это сделать и посмотреть, что из этого получится. Соответственно, выбрала я электронные музыкальные редакторы, да, еще в 2003 году, когда они только появлялись, из-за того, что так было удобнее самостоятельно производить свой музыкальный продукт. Да, конечно, мы говорим про смену технологий. Начинала я в редакторе Make Music Final и во Fruity Loops Studio еще первых каких-то версий. Сейчас в основном я работаю в домашней студии в редакторах Logic Pro и Ableton Live. А в студиях звукозаписи чаще всего приходится иметь дело с редактором Pro Tools. Как-то вот так вот складывалась история.
А в каких направлениях проявляется ваша учебно-просветительская деятельность?
Просветительская моя деятельность проявляется в моих социальных сетях, потому что мне приходится делиться со своими потенциальными заказчиками и подписчиками информацией о том, что есть такое музыкальные услуги, что есть такое музыкальное производство, какие этапы продакшена существуют, прежде чем мы все слышим готовый аудиовизуальный продукт. Видим и слышим. А если говорить про мою просветительскую деятельность, то сейчас в данный момент я руковожу научными исследованиями студентов бакалавриата факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики. У меня 24 студента, они все пишут исследовательские работы. Часть из них пишут проектные работы, часть академические. И все это связано с исследованиями современной музыкальной индустрии, трендов современной электронной музыки. То есть вот тут как раз проявляется нечто общее, и это общее оно относится к тому, что ребята, мои студенты, они исследуют состояние современной музыкальной индустрии в ее разных аспектах. То есть это может быть как творчество отдельных музыкальных коллективов или выбранных артистов, а это могут быть какие-то тренды, связанные с исторической эпохой в развитии электронной музыки. Например, у меня есть девочка, которая пишет про эффект от падения Берлинской стены на клубную музыку. Есть такая работа даже. И плюс к тому, что я курирую научные исследования студентов, еще в четвертом модуле, то есть весной каждого года, уже я надеюсь, что второй год подряд это будет происходить, у меня есть на факультете медиакоммуникации Высшей школы экономики предмет, который называется проектный семинар «Основы Ableton Live». То есть я читаю в рамках этого модуля программу, посвященную изучению функций редактора Ableton Live, нацеленных на полноценное производство аудиоматериала. То есть мои студенты, они учатся аранжировке в течение 3 месяца, осваивают базовые инструменты аудиоредактора для того, чтобы самостоятельно писать в том числе биты, в том числе современную электронную музыку.
Я знаю, что в 2017 году вы блестяще проявили себя в оформлении рекламного ролика. Можете рассказать об этом поподробнее?
А в 2017 году проходил международный конкурс «Медиамузыка», который проводился обществом с ограниченной ответственностью «Медиамузыка». Возглавляет эту организацию мой очень хороший, знакомый, уважаемый мною автор учебника «Медиамузыка» Александр Чернышов. Вот. И суть взаимодействия была такова, что в рамках конкурса необходимо было представить работы в ряде номинаций. У меня на тот момент был заказ на корпоративный гимн для одной инновационной компании. Вот я отправила свой материал на конкурс, и в сентябре 2017 года в рамках огромного ежегодного мероприятия на Music Messe, ну, то есть это звуковая ярмарка, по сути, вот подводились итоги конкурса «Медиамузыка» в Сокольниках, и моя композиция была награждена дипломом в номинации «Рекламный музыкальный видеоролик». Председателем этого конкурса был ныне ушедший композитор Эннио Морриконе. Диплом у меня висит в домашней студии.
Ого, как это круто! Но я могу только сказать из своего личного опыта, что, так скажем, если это можно назвать корпоративный гимн, я писала в редких случаях, и то это было посвящено просто брендам музыкальных инструментов.
Ну, бренды музыкальных инструментов, мне кажется, это очень достойный выбор, это целевое попадание. Вы молодец. Здорово.
А часто ли так бывает, что вдохновение совпадает с написанием на заказ?
Ну, процентов, наверное, 80 от всех случаев. То есть я стараюсь не брать те заказы, которые меня по какой-нибудь причине не устраивают. Будь то, допустим, я вообще не слушаю и не пишу музыку в жанре шансон. Ну, не нравится. Гармоническая сетка не нравится. Ну, не могу. Не могу и не хочу, и имею право. Вот, поэтому я стараюсь работать только над теми заказами, которые мне интересны. Чаще всего сейчас прилетают заказы либо на то, чтобы снять ноты или сделать какое-то ансамблевое переложение уже существующих произведений. Это отдельный цикл работ. Вот, есть заказы на музыкальное оформление авторского короткометражного фестивального кино. Такие случаются в течение года. Вот. Есть много заказов на создание нового музыкального контента, то есть обращаются с заказом аранжировок песен. Вот. Плюс еще бывает такое, что музыкальные коллективы обращаются для создания новых репертуарных произведений инструментальных. Вот такое есть. И плюс сейчас еще с ростом спроса на контент в YouTube очень много встречается заказов на оформление YouTube-каналов. Именно музыкальное оформление, чтобы у канала был свой джингл, чтобы у канала были свои заставки, отбивки. Вот с таким ко мне обращаются. И я с удовольствием это делаю.
Мне также известно, что вместе с Высшей школой экономики, о которой вы уже неоднократно упоминали, вы проводили исследования в области креатива и музыки. А что вам больше всего понравилось в этой, казалось бы, сухой научной работе?
Работа была совсем не сухая, работа была интереснейшая, очень живая. Она меня познакомила лично с многими выдающимися саунд-продюсерами и музыкальными продюсерами Москвы. Почему я отдельно говорю о тех и о других? Потому что саунд-продюсер чаще всего будет сидеть на студии, это хороший звукорежиссер, а музыкальный продюсер — это человек с более широким перечнем обязанностей, то есть это и менеджер артистов, и это, в общем-то, человек, без которого артист не всегда может состояться на профессиональной сцене. Вот в рамках исследования музыкальной индустрии в Москве исследование проводилось Институтом статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики и курировал исследование мой научный руководитель, кандидат экономических наук Михаил Анатольевич Гершман. Вот, мне посчастливилось возглавлять музыкальное направление, и из самого, наверное, потрясающего — это личное знакомство с Иосифом Игоревичем Пригожиным. Я даже привела в Высшую школу экономики Иосифа Пригожина, и было самое длинное его интервью на тему развития музыкальной индустрии в России. То есть у меня лежит на моем диске видео где-то на 2 часа его беседы со студентами факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики. Видео потом станет частью моего документального фильма про музыкальные инновации России. Вот. Понятие музыкальных инноваций, конечно, тоже как бы заслуживает отдельно длинного разговора, может быть, даже не в рамках этого интервью. Ну, значит, вот интересным было то, что саунд-продюсеры и музыкальные продюсеры и владельцы рекорд-лейблов охотно шли на дискуссию о проблемах индустрии. Вот, с удовольствием делились своими мнениями по поводу господдержки музыки. Вот, и в том числе приятно было пообщаться лично с Тарасом Ващишиным, это продюсер «Бьянки», и с Дмитрием Шером, это один из вокальных продюсеров раннего «Витаса». Вот. Но там было много выдающихся имен среди экспертов, которых мы пригласили. Я как бы вот не хочу никого обидеть, но я назвала такие именно имена, вот с кем... Скажем так, вот общение с кем дало мне какое-то развернутое, что ли, представление о том, что сейчас происходит именно вот в музыкальной индустрии Москвы. Хотя здесь надо было бы еще упомянуть Петра Валерьевича Малафеева, это мой учитель звукорежиссуры, он рассказывал про новые прорывные технологии в саунд-дизайне и виртуальной дополненной реальности, например, что сейчас один из трендов, передовых трендов. Но там было еще очень много других интересных затронутых тем. Институт статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики планирует к публикации доклад о пилотных, ну, то есть о результатах пилотного исследования нашего. То есть исследование оно проходило с осени 2019 по сентябрь 2020 года. 11 сентября были результаты представлены в рамках недели креативности. Проходило все в парке Горького. Ну и, собственно, я надеюсь, что когда будет опубликован доклад и, собственно говоря, результаты наших предварительных исследований, можно будет уже почитать в цифрах и более содержательно узнать мнение экспертов по поводу того, как развивать креативные индустрии, в частности, музыкальную индустрию.
А на каких инструментах, помимо фортепиано, вы умеете играть?
Я думала долго, Валерия, на то, как мне ответить на этот вопрос. Вообще, я в основном играю на фортепиано, но я стала вспоминать, на каких еще инструментах мне приходилось играть или учиться играть в течение своей творческой карьеры. Вот, мне удалось извлечь звуки из блокфлейты, мне удалось достаточно успешно извлекать звуки из кастаньет и из бразильского бубна. Вот, я пыталась научиться играть на акустической гитаре, и мне еще предстоит это. Ну, то есть из-за того, что у меня абсолютный слух, я, в принципе, могу настраивать любой музыкальный инструмент, да, вместо камертона. То есть достаточно поиграть и знать, какой строй инструмента для того, чтобы я его самостоятельно настроила. Вот, мне один раз посчастливилось играть на скрипке. при том, что я совершенно не умею этого делать. Ну, так вышло, что в офисе одной из международных компаний мой друг хранил у себя на складе скрипку в футляре, и при определенных обстоятельствах, встретившись со мной, говорит: «Жень, но ты же, говорит, музыкант, вот на тебе скрипку». Он мне подарил скрипку, которая у него была на складе. Вот. Естественно, мне стало очень интересно, как устроен инструмент, какие звуки из нее извлекать можно. Ну, то есть я не пошла учиться частным образом к педагогам по скрипке, но зато я попробовала инструмент на ощупь сама, как бы зная из курса оркестровки и аранжировки, каким образом вообще, какие есть штрихи, как можно извлекать звуки. У меня что-то получилось даже самостоятельно подобрать на скрипке вот со смычком. Потом, спустя некоторое время, я передарила инструмент. Был такой замечательный музыкант, я не знаю сейчас, где он живет, но он младше меня, мальчик по имени Ефим Клиновский. Он, когда ему было 10 или 11 лет, он стал обладателем этого инструмента. Вот, и он играл мои сочинения на этой скрипке, ну, потом дальше у него началась очень активная концертная деятельность, инструмент, естественно, остался с ним, потому что я передарила свою скрипку ему, и я надеюсь, что она была ему очень полезной хотя бы какое-то время.
Ну, вот, у вас...
Я надеюсь, ответила на вопрос про
инструменты. Богатый опыт, слушайте. Вам, наверное, только, пожалуй, осталось взять какую-нибудь восьмиструнную электрогитару и начать играть в дроп-строях.
А почему нет? Можно попробовать, если озадачиться.
Мишуга, я думаю, оценит. Я знаю, что в вашей насыщенной жизни наверняка происходило что-то экстраординарное и даже, может быть, смешное, забавное. Можете этим поделиться?
Конечно, происходит, каждый день происходит. Вот вчера мы с актером, поэтом и автором песен Юрием Миронцевым писали в студии «Космос» нашу совместную дебютную песню «Зимние сны». Причем вышло так, что этой песни было три варианта текста. Изначальный текст я взяла на странице поэта на стихах.ру, а потом, как выяснилось, тот самый текст уже имел какие-то другие художественные предназначения, и за день до записи мне звонит мой соавтор и говорит, что... давай запишем любую другую песню, только не вот эту, потому что если ее писать, то нужно что-то делать с текстом. Я говорю, конечно, писать новый. И за 14 часов до звукозаписи мы с ним в режиме онлайн сочиняем новую версию текста к синглу «Зимние сны», который выйдет уже 14 февраля. Вот, то есть это наш первый такой вот ко-продакшн, очень успешный, то есть там практически все живые инструменты. Ну, конечно, звукорежиссер студии «Космос» Юра Катишев постарался, вчера очень здорово свел. Мы записались с 4:30 где-то до 7:30, вот всю историю там, акустическая гитара, вокальная пачка, вот, и дальше за каких-то считанных там 3,5-4 часа мы свели мультитрек, у меня уже были записаны живая скрипка, живой контрабас, ну, естественно, клавиши, там электронный музыкальный подклад, но все это в какие-то рекордные, невероятные сроки, фактически за один день песня родилась. Вот, но это не самый смешной случай, наверное, один из таких вот достойных курьезных случаев, ну, где действительно можно было бы расхохотаться, это было мое участие в конкурсе песен о полиции в 2011 году при содействии молодежного отделения Союза композиторов России, в котором я состою. Председатель молодежного отделения Союза композиторов Ярослав Сергеевич Зиловский, композитор, пригласил меня к участию в конкурсе «Песен о полиции». Вот, я написала свою песню, но были условия конкурса, что писать можно было на отобранные в шорт-листе поэтического конкурса на стихах.ру несколько стихотворений. А мне они, конечно, понравились, но я ими не вдохновилась. Вдохновилась я другим совершенно стихотворением автора по имени Надежда Призванная, но это и творческий псевдоним. Вот. И написала я песню о полиции, ну или гимн новой полиции, как я это назвала, как раз вот на стихи Надежды Призванной. Там такой в достаточной степени возвышенный патриотический текст был. Вот. И когда это было исполнено на Селигере, что курьезного? Курьезных было два момента. Значит, сам по себе конкурс песен новой полиции проходил на Селигере в рамках какого-то молодежного креативного форума. Вот там присутствовало молодежное отделение Союза композиторов. Нас расселили в палатке, ну, то есть меня пригласили там побыть в то время, когда это все публично исполнялось. Это был, кажется, август. Нет, простите, это был июль 2011 года, вот, и начало июля я туда поехала, но взяла все с собой, вот как для такого вот туристического отдыха, то есть палатки там уже были, моя задача была привезти туда спальный мешок, вещи в рюкзаке. Почему уходим в бытовой аспект? Дело в том, что именно в тот год, именно в то время, когда проходил этот фестиваль молодежи, на Селигере выпало рекордное количество осадков, и мой спальный мешок уплыл в озеро Селигер. Мне пришлось вернуться незапланированно быстро домой, и публичное исполнение гимна о новой полиции проходило без меня. Ну, то есть оно случилось на день позже ожидаемой даты. Вот. И по факту я узнаю уже лично от Ярослава Сергеевича Судзиловского о том, что я победила в конкурсе. Но для меня это, конечно, было очень весело, очень забавно. Вот. Естественно, я поблагодарила его за приглашение. Ну, песенка получилась действительно достаточно бодренькой такой и позитивной. Вот. Но второй этап всей вот этой вот странной истории происходил уже в онлайне, на просторах как сервиса Стихиру, так же и на просторах популярного тогда еще в 2011 году ресурса Life Journal и Life Internet. То есть моя победа в конкурсе, она была освещена газетой «Метро», которую раздают в метро. Вот. И постфактум я узнаю, что очень многие представители общественности стали не совсем довольны тем, что я победила в конкурсе как композитор с этой песней. На тот момент, 2011 год, мне 25 лет, примерно 11 месяцев, да, у меня в августе день рождения, то есть мне исполнялось 26. Вот, про меня написали очень много гневных рецензий, в том числе, ну, это относилось скорее, наверное, к внешнему фактору, то есть когда меня сфотографировали и написали статью в газете «Метро», вот, очень многие, прочитав, увидели портрет счастливого композитора, ну а для меня нормально пребывать в эмоции счастья, это моя базовая эмоция. Вот. И посыпались гневные комментарии, в том числе мне пририсовали жилье на Рублевке, которое я строю, ну, так, наверное, думали люди, которые, в общем-то, писали это все. Вот я до сих пор очень хочу увидеть, где же у меня на Рублевке построен мой домик. Неплохо было бы туда переехать. Ну, вот такая вот веселая история.
Поэтому проще быть таким, как я, one-man-бендом. Этого я уже убедилась.
Согласна с вами, Валерия, полностью. Ну, собственно, one-man-band сейчас очень популярный формат. И так стараются делать достаточно многие артисты. И поэтому мне очень нравится ваш выбор.
А вот мне очень нравится выбор следующего вопроса. Каковы ваши творческие планы на будущее?
Они у меня безграничны. То есть, если еще сказать о том, что из магистратуры Высшей школы экономики я выпустилась с своей работой, которая была посвящена господдержке музыкальных инноваций, да, ну то есть вот всего того нового, что происходит с музыкальной индустрией, да, как бы у меня есть некоторые проекты, которые мне интересны, отечественные, российские, которые представляют музыкальные инновации, ну или имеют тенденцию их представлять, если там каким-то определенным образом их развить и направить в определенное русло. Поэтому у нас на первом курсе магистратуры была такая замечательная дисциплина, которая называлась форсайт. Ну, то есть форсайт-методология — это, в общем, способы долгосрочного стратегического прогнозирования развития трендов в выбранной отрасли экономики. Если это применить к моим творческим планам, то я могу делать персональный форсайт, допустим. То есть я могу взвесить ряд внутренних, внешних факторов, и основываясь на передовых публикациях научного мира, предположить, какие тренды будут развиваться. То есть я могу предугадывать будущее как музыкальной индустрии, так и артиста. Вот свое будущее я вижу, наверное, в трех предположительных плоскостях. То есть на данный момент у меня активно развивается мой аудиовизуальный контент. Я регулярно публикую свои песни и клипы на всех цифровых площадках, и я хочу продолжать это делать, и, слава богу, это получается. То есть я вижу себя, в общем-то, среди московских лидеров облачного контента, да, что мои песни будут звучать, продолжать. А вот, кроме того, у меня, получается, мне часто заказывают медитативную музыку и лечебную музыку, и у меня получается такую писать, то есть музыкальные мантры — это второе направление, которое я вижу на долгосрочную перспективу. Ну и из более традиционных жанров я сейчас работаю над оперой, которая называется «Близнецовое пламя». Это очень интересная такая тема про новый тип отношений между типичными творческими людьми во взрослом мире. А вот опера «Близнецовое пламя» займет у меня, наверное, пару лет для того, чтобы ее написать, потому что, во-первых, очень сложная тема. Либретто сейчас мы разрабатываем вместе с моими соавторами. Ну и, собственно, музыка, она рождается в процессе такой совместной разработки. Я хочу, чтобы это было, в первую очередь, благозвучно, конечно же, и чтобы это отличалось от того, что сейчас ставится на театральных сценах. А вот, то есть, кроме всего прочего, я открыта к творческим контактам. У меня сейчас периодически случаются совместные продакшены как по всему миру, да, то есть у меня есть друзья, саунд-продюсеры в Италии, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, в Германии, вот, то есть, вот, да, и в Бразилии тоже. Вот эту тему международного сотрудничества мне хочется активно продолжать, и я допускаю, что возникнут какие-то новые точки соприкосновения, ну, не знаю, может быть, радиосовременник закажет мне какой-нибудь спецпроект электронной музыки в копродакшене с вашими диджеями, к примеру, то есть я и от такого не откажусь и готова там принять участие.
Ну, было бы чем платить, вот так вот я вам скажу.
Ну да, вопрос финансовый немаловажный, поэтому я думаю, что будем продолжать еще и с Высшей школы экономики исследования господдержки креативных индустрий, да, то есть я вижу, что вся вот эта вот история с финансированием, она имеет два источника. Это должно, как в советское время, быть государство, да, ну, сейчас государство тоже поддерживает многие проекты, но это все происходит в условиях, скажем так, информационной асимметрии, что для многих артистов является неудобным. Вот. И второй важный источник я вижу в частном секторе, но это крупные предприятия. Вот, ну, понятно, что «Газпром», может быть, в радиосовременник не будет вкладываться, потому что, может быть, не совпадут интересы по музыке. Есть «Газпром Медиа», да, которые достаточно успешно развиваются, да, но вот я очень желаю вашей радиостанции, чтобы нашлось какое-то мероприятие, может, металлопрокатное, может быть, еще какое-то совершенно несвойственное отрасли, может, нефтяное, вот, которое скажет, вот все, мы хотим, чтобы у вас было как можно больше творческих проектов.
Дай бог. А что вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям?
Ну, поскольку я посмотрела материалы у вас ВКонтакте, на страничке вашей радиостанции, наверное, в первую очередь я пожелаю вашим радиослушателям, чтобы каждый день начинался с позывных «Радио Современник», вот, чтобы... Дорогие радиослушатели, вдохновлялись позитивной музыкой. Я знаю, что у вас идет акцент на электронную музыку, на лаунж и на всякую экспериментальную музыку, поэтому я желаю вам как можно больше позитивного контента. Вот, и чтобы... Во-первых, конечно, хочется пожелать, чтобы каждый радиослушатель чувствовал счастье внутри себя, когда слушает радио «Современник» и настраивается на новый день.
Спасибо вам большое за интервью. А сейчас переходим к рубрике «Закреативим». Так наступает самое интересное. Участник показывает свое творчество. Ну что ж, готовы ли вы?
Да, я готова.
Итак, поехали.
Песня называется «Зимние сны», написана в соавторстве с актером, поэтом и автором песен Юрием Миронцевым. Вчера буквально принесли ее со студии «Космос», а вот буду исполнять под фонограмму, собранную из живых инструментов на студии «Космос». Зима захватывает в плен сердца людей, окутав стужей в преддверии новых перемен. Мороз бывает тоже нужен, уснет мечтатель в долгом сне. Метелям распахнув объятья, ему приснится при луне знакомый образ в легком платье. Зима захватит до весны, оставив лишь цветные сны. Кто верит в лучшее, тот прав. Мечты живут у нас в сердцах. Январь безлик и тих, и в головах у многих вьюга. Вот этой песенки мотив поможет чувствовать друг друга, мороз и стужу победив. Глаза двоих зажгутся страстью, любовь их вновь соединит. Растает лед, наступит счастье. Зима захватит до весны, оставив лишь цветные сны. Кто верит в лучшее, тот прав. Все в наших собственных руках. Зима захватит до весны, оставив лишь цветные сны. Кто верит в лучшее, тот прав. мечты живут у нас в сердцах. Мечты живут у нас в сердцах. Спасибо. Это самое премьерное исполнение этой песни. То есть песня выйдет 14 февраля, в День всех влюблённых.
Не за
что.
Вы
её слышите впервые.
Спасибо вам, Евгения, за прекрасное интервью. Всё в наших собственных руках. И я думаю, что эту строчку стоит запомнить всем радиослушателям. А на этом, к сожалению, всё. Ну или к счастью, я не знаю. В общем, будьте позитивными, креативными, все в ваших собственных руках. И помните, что слушать проект можно каждую субботу с 20.05 до 20.40 на радио «Современник». А с вами была Валерия Арвитриси. Удачи!